Данное сообщение, материал, создано и/или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это «Дедлайн» – подкаст «Медузы» о медиа и журналистах после 24 февраля. Меня зовут Наталья Жданова. Как живет российская медиаиндустрия, которая почти полностью оказалась в изгнании? Как война меняет, а иногда и ломает стандарты журналистики? И какой путь теперь проходит данное сообщение перед тем, как появиться на вашем экране? Этот выпуск о том, как независимым медиа, вопреки всему, удалось выжить, несмотря на военную цензуру, риски уголовного преследования и невозможность работать в России. И длинный список, который я вынуждена сейчас прочесть, в общем-то, дает ясное представление о том, в каком положении оказались российские журналисты. Итак, в этом выпуске упоминаются Сергей Пархоменко, Роман Баданин, Максим Кац, Роман Анин, телеканал «Дождь», «Важные истории», фонд борьбы с коррупцией и расследовательский проект «Беллинкэт». Все они внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. Кроме того, «Важные истории» и «Беллинкэт» объявлены в России нежелательными организациями. Фонд борьбы с коррупцией объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда. Также в выпуске упоминается Facebook. Соцсеть принадлежит компании Meta, которая объявлена в России также экстремистской организации, ее деятельность в России запрещена. После вторжения России в Украину и введения военной цензуры, после закрытия радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» и «Новой газеты», не просто медиа, но и своеобразных символов независимой журналистики, казалось, что профессия почти уничтожена. Журналисты начали массово уезжать из России, без каких-то четких планов и понимания, как работать дальше. Но в итоге многие редакции сумели перестроиться и продолжают делать свою работу, теперь уже в статусе медиа в изгнании. Да, это очень непростое и уязвимое положение, когда с одной стороны ты не можешь работать на родине, а с другой – все очень сложно и в политическом, и в бытовом смысле, и за пределами России. Взять хотя бы историю с телеканалом «Дождь», который лишили лицензии в Латвии. И тем более удивительно, что в таких условиях журналисты из России запускают новые проекты и делают сильнейшие репортажи и расследования. Несколько десятков авторов получили в этом году премию «Редколлегия», в их числе и журналисты «Медузы». В какой точке сейчас находятся российские независимые медиа и что их может ждать дальше? Об этом мы поговорили с журналистом, членом жюри «Редколлегии» Сергеем Пархоменко. Вообще, Сергей, мы решили с вами поговорить, потому что через вас и через жюри премии «Редколлегия» проходят десятки журналистских материалов на русском языке каждый месяц, и поэтому логично, наверное, задать этот вопрос вам. Что такое российская журналистика, начиная с 24 февраля 2022 года?
Вообще, наверное, лучше начать с того, как устроена редколлегия технологически. В этом нет никакого секрета. У редколлегии есть жюри, состоящие из 9 человек, и есть отдельная от жюри группа таких экспертов-подборщиков, которые не принимают окончательных решений, но которые отбирают так называемых претендентов. То есть они осматривают довольно большое количество разных медиа, у них есть список, они этот список делят между собой и знают там, что вот сюда надо ходить каждый день и смотреть, а сюда раз в неделю, сюда раз в месяц, и смотреть, что там есть хорошего. И они собирают, ну, вообще более или менее все, на что хочется обратить внимание. Потом совершают из этого некоторый первичный отбор, в результате получается порядка 60-70 публикаций в месяц, которые они выкладывают по мере их появления, там, ну вот, 2-3 в день. Дальше жюри смотрит на то, что накопилось в течение месяца, и каждый член жюри имеет право, значит, номинировать одного номинанта. И я отношусь к тем людям, я не один такой, у нас таких несколько людей, которые анализируют современное состояние российских медиа, я бы сказал, что российские медиа находятся на подъеме. Я не скажу, что они находятся в периоде какого-то расцвета и триумфа, слишком трагические обстоятельства вокруг. Но я бы сказал, что российские медиа, вот эти независимые, мы их привыкли называть оппозиционными, но это, на мой взгляд, неточное и неправильное наименование, потому что они не участвуют ни в какой политической борьбе, поэтому они не могут считаться оппозицией. Я бы сказал, свободные, неподконтрольные, независимые медиа, созданные на свой страх и риск, существующие за счет своей собственной активности, разными способами. Кто-то собирает деньги у своей аудитории, просит поддержать. Кто-то ищет стороннего финансирования в виде каких-то грантов, я не знаю, каких-то стипендий, вкладов, чего-то такого. Кто-то ищет не донора, а инвестора. Кто-то пытается все-таки что-то зарабатывать естественными путями, продавая рекламу или организуя платный доступ к контенту, или, что в последнее время становится все более и более важным, рассчитывая на монетизацию YouTube, например. Ну, в общем, важно, что они существуют на свой страх и риск. Это их как бы организационное общее качество. А содержательное их качество заключается в том, что они очень энергично работают с, я бы сказал, информационными жанрами журналистики, которые последовательно вытесняют то, что в какой-то период было довольно модно, всякие мнения, размышления, колонки и всякое такое. Это становится все менее-менее интересным. Люди, которые на этом специализируются, отходят куда-то на второй, третий план, а на передний выходят информационные жанры. То есть репортаж, очерк, есть такая вещь, как-то, которая звучит очень старомодно, но на самом деле реально существует в российской журналистике. Всякие интервью, ну и те или иные формы расследований. Расследование, конечно, вещь сложная и дорогая. Не всегда, не всякий материал можно назвать полноценным расследованием. Но какие-то элементы расследования могут быть в самых разных текстах. И вот на этом строится основная работа. И это очень активно развивается. Я бы сказал, что сегодня российская расследовательская журналистика, понимая ее вот так широко, как бы, она не всегда производит расследование, иногда она производит репортажи. Одна из самых сильных журналистик в мире, очень эффективная, пролезающая глубоко, более того, работающая в чрезвычайно сложных условиях, сугубо профессиональных, прежде всего в условиях отсутствия традиционных источников. Ни у кого ничего невозможно спросить. Никто ничего вам не расскажет. Никто вам ничего не прокомментирует. Никто вам ничего не опровергнет и не подтвердит. Все вас только пошлют. В лучшем случае просто пошлют, и на этом все кончится. А в худшем еще и будут за вами гнаться и вас преследовать. Это стало рутиной жизни российской журналистики.
В марте, после того, как закрылись «Эхо Москвы», «Дождь», перестала выходить «Новая газета», казалось, что это конец, но нет. И мне интересно ваше мнение, что, по-вашему, я имею в виду не техническую сторону, не то, как журналисты могут получать гранты, или как подписчики им помогают, или какие-то другие способы технические существования, а что в плане содержательном, идейном позволило российским независимым медиа выжить, сохраниться и даже, как вы говорите, находиться на подъеме?
Ну, нет, мне не казалось, что это конец. Мне это не казалось потому, что я видел на протяжении последних лет, как закрываются разные медиа, в том смысле, что блокируют их сайты, начинают гоняться за их журналистами, выгоняют их из редакций, мешают им технически, отключают их от эфиров, от, я не знаю, FM-диапазонов, если речь идет о радио, выгоняют их из разных сетей, блокируют их аккаунты и так далее. Мы все это много раз видели. Просто в какой-то момент это настигло и те медиа, которые казались нам самыми сильными, самыми масштабными и в какой-то мере неприкосновенными, в какой-то мере обладающими по тем или иным причинам каким-то иммунитетом. К этому, ну там, нам казалось, что вот «Новая газета» – это такая вещь, которая существует более-менее всегда, а потом через некоторое время у нее образовался главный редактор, Нобелевский лауреат, а кто внимательно следит, тот понимает, что это уже второй Нобелевский лауреат в судьбе этой газеты, потому что Горбачев имел к ней большое отношение, так что два Нобелевских лауреата на одну газету – это в некотором роде казалось бы серьезно, и казалось, что, ну, наверное, все с ними, ну, не то чтобы будет хорошо, но, в общем, это им как-то поможет выжить. Нет, не помогло, и никакой дополнительной защиты им не дало, только, на мой взгляд, разъярило, так сказать, погромщиков. Ну, там, с «Эхом Москвы» своя история, с «Дождем» своя история. Но нет, к тому моменту много было уже этих закрытий, и казалось, что медиа умеют выживать. За счет чего они выжили? Ну, во-первых, они выжили за счет мужества, самопожертвования и увлеченности своим делом людей. Эти медиа живы потому, что внутри них есть совершенно выдающиеся люди, которые этой профессии посвятили много лет своей жизни. Даже если они достаточно молодые люди, выясняется, что все равно много лет своей жизни. Это люди, которые привыкли существовать в условиях, когда, казалось бы, все против них. Особенно если они где-то, скажем, в провинции, далеко от столиц, то там вообще они часто оказываются в одиночестве, изолированные в отсутствии как бы профессиональной среды. Вот есть город, в городе есть один или два таких человека, которые продолжают работать, на них все бросают со всех сторон, их родители им говорят, что у всех дети как дети, а у нас вот, значит, вот ты, тебя все ненавидят, у тебя все время неприятности. Они говорят, ну вот, извините, я такой у вас уродился. Это первое. И не случайно, возвращаясь к редколлегии, редколлегия поддерживает и награждает не медиа, а она поддерживает и награждает людей, живых физических людей, изначально считая, что это самое главное, что это основной ресурс, основной актив. И пока есть люди, будут и медиа. Так действительно оно и есть. Люди есть выдающиеся, которые это делают вопреки всему. Второе. Есть разного рода профессиональные навыки. Навыки расследований, навыки работы с данными, навыки работы с открытыми, полуоткрытыми и совсем закрытыми интернет-источниками. Навыки использования всяких специальных поисковых инструментов и так далее. Я здесь отметил бы особую роль Фонда борьбы с коррупцией, который многое открыл в этой технологии, я бы сказал. Угу. А также таких медиа, как «Проект» Романа Баданина, как «Важные истории» Романа Анина, например. Они важны не только тем, что они сделали всякие интересные расследования, а они принцип всем показали, что можно взять вот такую базу данных и такую базу данных, и наложить одну на другую, и сравнить их, и многое понять. Конечно, большую роль сыграли такие образования, как Bellingcat или Conflict Intelligence Team, и были более мелкие, как бы по этому образцу сделаны. Я, например, помню такую штуку, я даже не помню ее название, признаться, но я помню свое изумление тем, как это было сделано. Была группа блогеров российских и турецких, которые, когда началась война в Сирии, они просто очень внимательно смотрели на Босфор. И они очень внимательно следили за тем, что плывет. И огромное количество всего там обнаружили. Разных военных кораблей, разных военных грузов, разные военные техники, того, сего. И из этого было сделано много интересных выводов. Вот выяснилось, что вот такого рода пристальные наблюдения за передвижением того и сего, за разными соцсетями. Мы помним, скажем, как работала потрясающая Bellingcat на ранних этапах расследования катастрофы Боинга MH17. Когда они из тысяч аккаунтов в ВКонтакте в основном, собирая фотографии, собирая геопозиционирование и так далее, вычислили колоссальное количество всего, что было связано с этой катастрофой, передвижением военной техники, конкретных людей и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти все технологии этой вот работы с разными базами, с разными источниками, добываемыми из интернета, это оказалось чрезвычайно важным для вот этой журналистики. И что еще важно, это понимание того, что этого недостаточно. Что вообще-то эту историю еще надо написать. Вот, к сожалению, у нас есть несколько медиа, я не буду их называть, чтобы не обижать их, но есть несколько медиа, которые хороши в работе с исходной информацией, но пишут плохо, ну так они и не имеют никакого особенного успеха. Потому что выясняется, что этого недостаточно. А еще надо рассказать историю. А еще надо найти героя, персонажа, правильную интонацию, правильную композицию. И лучшие из этих медиа по-прежнему умеют это делать.
Мощных материалов в последние месяцы было очень много. Больше стало и независимых медиа в целом, небольших каких-то проектов, YouTube-проектов. Но влияет ли это на общий размер и состав аудитории, как вам кажется? Кто читатели и зрители всех этих проектов? Это те же самые люди, что и раньше, которые и так все понимают, и независимые медиа обслуживают всю ту же самую аудиторию? Получается ли у них достучаться до сомневающихся хотя бы?
Это одна из двух самых главных проблем. Одна проблема – это объем и состав аудитории, а вторая проблема в создавшихся условиях, когда очень многие вынуждены были уехать из России, это корреспонденты на месте. Вот физические люди, которые должны ходить, ездить, смотреть, разговаривать с людьми. С этим большая проблема, мы про это, наверное, позже еще поговорим. Что касается аудитории. Да, аудитория представляет из себя пузырь. И этот аудиторный пузырь общий на все эти медиа. Каждый из этих медиа в отдельности находится в своем аудиторном пузыре и предпринимает какие-то усилия для того, чтобы его разорвать. И понятно, какие для этого нужны усилия. Ну, например, нужно диверсифицировать разные каналы доступа к аудитории. В этой ситуации, скажем, какие-то команды, которые только писали тексты и снабжали их фотографиями и выкладывали их в интернет, они начинают снимать видео, они начинают записывать аудио ровно для этого, для того, чтобы использовать разные каналы и добираться до своей аудитории разными способами, и в том числе нетривиальными, но все это сообщество вместе, в свою очередь, тоже, конечно, находится в одном большом аудиторном пузыре, который меняется с большим трудом. Совершенно очевидно, что он нестабилен, но у него есть некоторое такое обычное спокойное состояние, которое в какой-то ситуации там нарушается, он вдруг расширяется, потом опять опадает. Ну, мы помним, например, как выросла в начале войны аудитория YouTube, когда вдруг у всех со страшной силой отросло количество подписчиков и количество просмотров. И это нельзя было объяснить тем, что одни и те же люди стали подписываться на 10 разных каналов. Раньше были подписаны на 1 или 2, а теперь на 10. Ну, как бы отчасти это так, и какая-то часть этого роста объясняется именно этим, но были и люди, которые как бы добавились к этому. Дальше все, конечно, очень сложно, потому что, во-первых, ну, как бы вот рекрутирование, такое добавление этих людей происходит просто путем обычного человеческого общения. Люди разговаривают между собой, люди разговаривают со своими родителями, люди разговаривают со своими коллегами, люди разговаривают со своими соседями и кого-то вовлекают, что называется. Это происходит. В этом смысле, скажем, усилия «Медузы», которая свои материалы, помимо всего прочего, еще и предлагает распечатывать в виде PDF-а для того, чтобы дарить это своим престарелым родителям, которым трудно читать это все на экране, неохота там где-то там что-то гуглить и меняться какими-то ссылками. Это не бесполезные совсем усилия. Они выглядят немножко смешно, но в действительности это стоит того, чтобы этим заниматься. Другая важная вещь, ну, многие относятся к этому скептически, я отношусь к этому серьезно, ко всякому, так сказать, бытовому общению людей во всяких таких простых каждодневных чатах. Это имеет свое значение, и это тоже создает некоторые новые каналы вовлечения людей в эту тематику. Но мы видели, скажем, тогда, когда началась мобилизация, какую роль во всем этом сыграли всякие чаты жен, матерей, мобилизованных, которые, казалось бы, занимались какой-то кошмарной этой, на сторонний взгляд, деятельностью. Значит, они там закупали носки и выясняли, какие берцы правильные, и возмущались тому, что вот, значит, не кормят, там, не обогревают и так далее. И мы все удивлялись, как же так, вот они заняты носками и берцами, а совершенно не заняты тем, что они своих мужей, сыновей и отцов отправляют просто погибать на бессмысленную войну. Но, тем не менее, это, мне кажется, оказалось достаточно важным инструментом коммуникации людей, которые обычно не попадают ни в какие эти пузыри. А тут вдруг до них дотянулись, и что-то такое там и достало. Так что да, это тяжелая, кропотливая, очень медленная работа, но она происходит, и мне кажется, что она должна иметь свой результат. Измерить очень трудно, на самом деле. Измерить, вот скажем, утечку аудитории традиционных, контролируемых государством медиа типа телеканалов и появление их вот в этих неконтролируемых медиа, очень трудно это все измерять, но мне кажется, что какой-то переток все-таки происходит.
Хочу с вами поговорить еще про уязвимость российских медиа, медиа в изгнании, как сейчас их называют. Работать в России невозможно, но и за пределами России становится работать сложнее. И мы это видим на примере телеканала «Дождь», у которого аннулировали лицензию в Латвии. Есть ли здесь какие-то способы защиты журналистов, например, на каком-то институциональном уровне, на уровне международных, может быть, журналистских организаций?
Ну, конечно, есть. Я не уверен, что речь должна идти о международных журналистских организациях. У них есть своя роль. Но в данном случае их роль скорее лоббистская. Они не могут сами этого сделать. Они могут, так сказать, продвинуть идею. они могут обратиться к политикам. Конечно, это все зависит от политиков. Конечно, речь идет о том, что европейские страны, прежде всего европейские, куда направился этот поток, плюс несколько стран как бы на краю Европы, Турция, Армения, Грузия, прежде всего, понятно, что там предстоят какие-то политические решения. Потому что имеющиеся механизмы оказываются недостаточными и неэффективными. Вообще эта война выявила огромное количество обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что разные международные институты, разные международные обыкновения, разное международное законодательство и так далее, которое казалось достаточно универсальным, достаточно надежным и работающим, так сказать, на все случаи жизни, вдруг выяснилось, что что-то не предусмотрено. Что вот для чего-то это не работает. Ну, самый страшный, как мы понимаем, пример этого – это Совет Безопасности ООН, на минуточку, который не был рассчитан на то, что постоянный член Совета Безопасности ООН окажется безумным, вот этим страшным агрессором. Когда создавали ООН и когда создавали Совет Безопасности ООН, то не думали до такого когда-нибудь дожить. И теперь, когда это произошло, выяснилось, что Совет Безопасности ООН не работает, не может исполнять свои обязанности в условиях, когда внутри него имеется агрессор. Это такая, так сказать, большая всемирная политическая история. А есть поменьше. Ну, например, выработался уже много десятилетий назад институт политического убежища. И всем казалось, что ну окей, ну если кого-то преследуют в его стране, если у кого-то возникают серьезные разногласия с его собственной властью, ну пусть человек попросит политического убежища. Его изучат, проверят, соберут разные документы, попросят его объяснить, в чем там у него проблема. Выяснилось, что в условиях массовых передвижений, например, журналистов, правозащитников, всяких гражданских активистов и так далее, эта штука не работает. Она не работает прежде всего потому, что этот статус радикально противоречит самому назначению этих людей. То есть журналист может получить политическое убежище, и его спрячут, но он только перестанет быть журналистом при этом. Потому что его поселят где-то. Политических беженцев как бы распихивают, так сказать, по странам, указывают им, где им жить. Он будет ограничен в передвижении, он будет ограничен в праве на работу, у него будет куча всяких ограничений, он не сможет быть журналистом. И не сможет быть дальше правозащитником. Да, жизнь его будет вне опасности, но в качестве рабочей единицы он пропадет немедленно. Значит, нужен какой-то другой статус. И вот это, конечно, важнейшая вещь, потому что политики европейских стран должны до этого договориться в какой-то момент, что нужен специфический статус для активных иммигрантов. Для иммигрантов, которые уезжают не потому, что им просто хочется спрятаться, а потому что они хотят продолжать свою профессиональную деятельность. Вот ту самую профессиональную деятельность, которая создала для них проблемы в жизни. Вот они такие неугомонные. Как-то с ними уже один раз случилось это, а они хотят продолжать. И таких людей достаточно много, и это люди полезные, важные. Надо как бы это в людях поддерживать, а не вытравлять из них эту глупую идею. Как-то вам уже один раз по мозгам дали, что вы продолжаете? Уже сидите уже теперь тихо. Вот на самом деле сегодняшние обстоятельства, там и политические, и паспортно-визовые, и юридические, и всякие прочие, они скорее вот по этому второму принципу. Они призывают этих людей сидеть тихо. Но они нам тихо сидящими не нужны. Они нам нужны продолжающими делать свое дело. Нам всем, нам, прогрессивному человечеству, сказал бы я. Для этого нужен какой-то специфический статус. Это движение, несомненно, существует. Если мы сравним то, что было в начале войны, и то, что сейчас, при всем при том, что мы видим массу всяких дополнительных сложностей, мы видим и кое-какое продвижение. Появляются где-то специальные процедуры, появляются решения всяких национальных ведомств, появляются чиновники, которых специально сажают заниматься этим, накапливается какой-то опыт работы в этих случаях и так далее, и так далее. Движение какое-то есть, но оно, конечно, достаточно медленное, и оно очень разрозненное, при том, что Европа вообще тяготеет к каким-то общим решениям, каким-то как бы стандартизированным подходом. Здесь кто в лес, то под дрова, что называется. Германия ведет себя одним образом, балтийские страны другим образом, все вместе, и каждая из балтийских стран по отдельности, скандинавы по-своему, Южная Европа по-своему, Франция по-своему, Великобритания по-своему, если тоже считать, что она Европа, тем не менее. И это все постепенно очень будет вырабатываться. А тем временем выясняется одно простое обстоятельство, что эти люди, оказавшиеся в других странах, и работающие там в этих других странах. Их оказалось достаточно много, и голос их оказался достаточно громким, чтобы они начали иметь значение внутри политической жизни этих стран. Что называется, теперь уже про это можно рассказать, что, по всей видимости, балтийские страны в какой-то момент, ощущая наличие внутри них довольно значительных групп населения, манипулируемых из Москвы при помощи крупных российских государственных пропагандистских инструментов, не решаясь назвать их медиа, они никакие не медиа, это никакая не журналистика.
Угу.
Некоторые из них имеют форму прямо государственных учреждений, таких как, я не знаю, там, Россотрудничество, например, в которое вваливали колоссальные деньги. Ну и все эти телеканалы, и все эти Russia Today, и все остальное. И эти страны начали беспокоиться, что внутри них есть группы населения, с которыми возникают проблемы. И в какой-то момент они решили, а, окей, хорошо, мы сейчас позовем другие медиа, и они нам тут помогут с этим справляться. А выяснилось, что эти другие медиа совершенно не считают это своей первостепенной задачей. Помогать тем странам, которые их приютили, справляться с какими-то их внутренними проблемами. Они вообще обращаются к другой аудитории. У них, так сказать, другое болит. Было ли это их ошибкой? В какой-то мере, да. Надо было про это тоже думать, и это тоже надо было понимать, что это все неспроста, что здесь тоже есть аудитория. Очень важная, очень специфическая, местами странная, местами крайне неприятная. Но с этой аудиторией тоже надо работать, потому что, в конце концов, работая с этой аудиторией, вы помогаете тем странам, которые, в свою очередь, помогли вам. Это сложная, на самом деле, вещь. И это то, что российским медиа предстоит освоить. Не то, что надо сидеть тише воды, ниже травы, не дай бог никого не дразнить, не дай бог, чтобы никто там тебя правильно не понял, не дай бог, чтобы никто на тебя не обиделся и так далее. Нет. Надо понимать, что аудитория есть не только та, о которой все думают, которая в России, но еще есть большая аудитория за пределами России. И она странная. И она переживает сейчас некоторый особенный период в своей жизни, потому что она лишилась привычных вот этих наркотиков, которые в ней были, потому что везде позакрывали, повыгоняли эти российские каналы, позатыкали Russia Today, выперли пинком это Россотрудничество, прекратили эту так называемую балалаечную дипломатию, я не знаю, выгнали пропагандистов и разведчиков, которые сидели внутри российских посольств и так далее. Большая работа была проделана, между прочим. И аудитория эта как-то повисла в вакууме. Надо с этими людьми иметь дело как-то. Надо с ними разговаривать.
Что вы вообще думаете о перспективах российских медиа в изгнании? Понятно, что в первые месяцы после российского вторжения в Украину бросились все помогать российским журналистам, в том числе страны Балтии, которые очень охотно выдавали гуманитарные визы, например. Помогали разные организации внутри Европы, помогали подписчики, это и краудфандинг, и какие-то гранты, с переездом помогали. Но все становится как будто бы сложнее и в политическом смысле, и война в то же время, как бы это ни ужасно звучало, да, становится привычной. Нет такой уже остроты момента. И учитывая эти обстоятельства, насколько жизнеспособной и долговечной может быть вот эта модель такой работы российских медиа, находящихся за рубежом?
Ну вот, прежде всего, я жду какого-то более глубокого понимания того, что произошло, и более глубокого осмысления этого повсюду в Европе. Ну вот, например, действительно, да, несколько стран оказали экстренную помощь, очень важную, очень нужную. Это касается балтийских стран, прежде всего, Латвии, Литвы. Это касается и Польши тоже, между прочим. Выдавая вот эти гуманитарные визы. Но только с ними жить и работать нельзя, как выяснилось. Конечно, про это нужно подумать более глубоко и серьезно, что этих людей надо не просто помочь им убежать от Путина, что важная вещь, большое спасибо, без этого не обойдешься.
Угу.
С другой стороны, эти люди нужны в работоспособном состоянии. Для этого нужно думать об их статусе, думать о каких-то административных возможностях, о том, каким образом они будут оформлены, как они будут присутствовать, какие им будут даны права, какие у них будут обязанности и всякое такое прочее. В общем, это серьезно должно быть осмысленно. Мы находимся на пути к этому. Это происходит сейчас на наших глазах. Медленнее, чем нам хотелось бы, но всегда оно происходит медленнее. Вторая важнейшая вещь – это то, что происходит внутри самой этой медийной структуры, потому что происходит и внутренняя, так сказать, селекция. Что-то отмирает, что-то оказывается нежизнеспособным. В ряде случаев первый рефлекс что? Ну вот у нас была редакция в России, сейчас мы все уехали, сейчас мы просто эту редакцию восстановим и будем продолжать, как ни в чем не бывало. Просто на новом месте. Нет. Выясняется, что так не работает. Так не работает, потому что совершенно по-другому происходит контакт с событиями внутри России и не существует как бы полевой работы, или там она гораздо меньше, или она вообще затруднена, или она полностью отсутствует. Взаимоотношения с аудиторией тоже изменились. Отношение психологической аудитории к тем, кто находится внутри страны, к тем, кто находится снаружи страны, другое и так далее. Я уверен, что значительное количество разных редакций, которые вот так просто придумали же это слово не случайно, да, релоцировались. То есть ничего не произошло, просто переехали. Значительное количество их не выживет. Но дело в том, что вообще весь этот слой российских медиа, он весь чрезвычайно подвижный, динамичный. И люди, в общем, имеют это обыкновение. Собираться, разбираться. Вот мы вместе, вот мы раздельно, вот мы затеяли что-то другое в другой конфигурации, а вот мы будем это делать теперь совместно, а вот здесь мы будем делать раздельно. И, в общем, я не вижу в этом особенно большой беды, что произойдет какое-то количество, вот уже по этим причинам, таких закрытий и образований чего-то другого. Я помню, что когда я начинал свою профессиональную карьеру в конце 80-х, начале 90-х годов, то я приходил куда-то на работу, садился за свой стол, стул, и у меня было ощущение, что я здесь хочу работать всю жизнь. Я очень люблю это место и собираюсь всегда здесь работать. И когда этого не происходило, когда спустя несколько лет все-таки что-то такое случалось, и выяснялось, что я больше здесь не работаю, а может, этого места больше нет, это воспринималось как какая-то ужасная трагедия. И это совершенно не так, конечно, сегодня. Люди гораздо легче относятся к тому, что они собираются, разбираются, съезжаются, разъезжаются, женятся, разводятся в профессиональном смысле. Вот. И так это и будет. Нас, конечно, ожидает какое-то перестроение. Я совершенно не уверен, что все, что удалось даже с большим трудом восстановить или там образовать заново за границей, что все это долгое время проживет. Не обязательно. Но люди останутся. Вот здесь я возвращаюсь к главному, что у российских медиа сегодня есть очень мощный человеческий капитал. Есть действительно потрясающее, я даже не могу сказать, что это поколение, потому что люди разных возрастов. Действительно, люди там от едва 20 до, в общем, ближе к 60. Очень разные люди, несколько фактически поколений. Там есть мощные силы. Они много чего еще сделают. Не все уцелеют. Но сделают много.
Верстка, Астра, Репост, новая вкладка, черта. Этих небольших медиа появилось очень много. Они заявляют о себе, но чаще всего в рамках отдельных публикаций. Иногда сильных, мощных публикаций, непонятно как сделанных с помощью тех ресурсов, которые у них есть. Но видите ли вы среди вот этих вновь появившихся медиа такие, которые могут превратиться во что-то по-настоящему крупное, большое?
А я не уверен, что важно превращаться во что-то крупное, большое. Мне кажется, что важнее превращаться во что-то таки длительное. Да, вот хорошо, когда это название существует на рынке, этот адрес в интернете или, я не знаю, эта подписка в YouTube существует и существует. Вот это важно. Некоторая такая длительность, протяженность, усилия. Создавать из этого какие-то большие агломерации, я бы сказал, чтобы все это как-то вот комковалось в какие-то большие штуки, я не уверен. Вполне возможно, что будут образовываться скорее какие-то корпоративные или даже, я бы сказал, кооперативные инструменты, скажем, доступа к аудитории. В этом смысле мне кажется очень важной инициатива под названием «Самиздат», да, когда 4 крупных медиа образовали платформу для доступа. Вот они складывают как бы на один стол то, что им удалось приготовить. И желающие могут прийти и поесть этой информации. Это само по себе, на самом деле, непросто, потому что возникают всякие там проблемы конкуренции, например, которые никто не отменял. Проблемы стандартов качества, которые тоже никто не отменял. Может оказаться, что кто-то из них сильнее из участников этого, так сказать, кооператива, а кто-то слабее, и поэтому кто-то тянет это вниз и в какой-то мере дискредитирует это своими более слабыми работами и так далее. Следовательно, кто-то должен это оценивать, кто-то должен это отбирать. В общем, все становится не так просто, как в первый момент. Но сама тенденция, на мой взгляд, очень правильная, когда образуется скорее кооперация, чем объединение. И мне кажется, что здесь совсем не обязательно нужно стремиться к тому, чтобы, не знаю, издание «Верстка» вдруг превратилась в какой-то громадный медиаконцерн. Я совершенно этого не жду от них. Пусть они остаются того же размера, но пусть они продолжают существовать как-то. В этом смысле, ну вот один из примеров – это холод, который с этим переездом в какой-то мере стал другим, стал интересоваться не только тем, чем он интересовался раньше, и как-то диверсифицировался и так далее. Не то чтобы это был какой-то громадный, численный какой-то механический рост, но в целом они как-то меняются, Докса меняется и становится не совсем той, которую мы помним, когда она была там внутри вышки или что-то вроде этого. Это я просто для примера. На самом деле таких примеров достаточно много.
Вы замечаете, что меняются стандарты журналистики в последние месяцы? Ну, классический вариант – это мнение обеих сторон. Но одну сторону, как вы уже раньше сказали, бесполезно спрашивать, невозможно получить никакую информацию. Должна быть какая-то беспристрастность, но мы видим, что очень сложно в этих условиях во время войны сохранять какое-то спокойствие. Мы видим эмоциональные заголовки иногда, какие-то яркие фразы, которые выходят за пределы классической журналистики.
Это неизбежно. Это неизбежно, потому что мы все существуем в чрезвычайных условиях. Мы существуем в условиях одной огромной беды. И быть от этой беды защищенными, изолированными мы не можем. Как бы. Мы находимся внутри пожара. Дом горит. Нельзя построить некоторую капсулу внутри горящего дома, которая будет по-прежнему прохладно как-то и безопасно. Поэтому, конечно, какие-то вещи отмирают и заменяются другими доступными. Ну, действительно, откуда взялась необходимость в классической журналистике опрашивать там обе стороны и так далее? Ну, в значительной мере от того, что ничего невозможно проверить.
Угу.
Что не существует как бы объективной истины. Вот один сказал это, другой сказал то. Мы уважаем его мнение и демонстрируем их читателю. Сегодня достаточно часто мы можем, используя имеющиеся у нас доступы к фактической информации, прекратить интересоваться мнением одной из сторон. Мне не нужна точка зрения российского командования на события в Буче. Я не собираюсь их расспрашивать о том, каково их отношение, какова их позиция, какова их трактовка того, что произошло в Буче. Потому что мы знаем, что произошло в Буче.
Угу.
У нас есть на этот счет много объективной, достоверной, проверенной, многократно как бы пересекающейся внутри себя и подтверждающей самую себя информации. Мы уже по именам знаем этих людей, которые там расстреливали местных жителей. Я не хочу знать мнение Стрелкова, он же Гиркин, на то, что произошло с Боингом MH17. Потому что я знаю, что с ним произошло. Случилось следствие, которое выяснило абсолютно все. И Стрелков может сколько угодно рассказывать свое мнение по этому поводу, но оно в данном случае не имеет совершенно никакого значения. И таких случаев довольно много. И не все они такие страшно драматичные, как то, что произошло в Буче или то, что произошло с MH17. Но это, в общем, случающаяся в последнее время все чаще и чаще ситуация. То же самое касается каких-то антикоррупционных расследований и так далее. Можно, конечно, послушать, что расскажет Дерипаска про свою яхту, а можно и не слушать. Потому что мы и так знаем, что произошло с его яхтой, какая она, где она, откуда взялись на нее деньги, к чему она приписана, где она плавала и кто на ней сидел как-то. И нам, в общем, комментарий Дерипаски в этой ситуации нужен скорее для забавы как-то, чтобы посмотреть, как он будет вывихиваться из этого, из всего. Условного, конечно, Дерипаски. Их там много, этих Дерипасок разных в этих обстоятельствах. В какой-то ситуации, да, эти правила благородные, красивые, они оказываются просто уже ненужными. Без них реально можно обойтись, тем более, что на протяжении многих лет были люди, которые последовательно отучали журналистов от этой манеры соблюдать какую-то объективность. Потому что на любой добросовестно заданный вопрос отвечали с помощью бейсбольной биты.
Угу.
Ну и вот как-то отбили постепенно это желание. Что касается истеричности, это, видимо, неизбежно. Действительно, когда жизнь оказывается вот до такой степени переполненной какими-то трагическими, какими-то, я бы сказал, душераздирающими событиями, да, и описание их, и ответ на них становится гораздо более ярким и иногда каким-то невыносимо ярким. появляются слова, которые не могли бы в нормальной, спокойной ситуации быть использованы языковой конструкцией. И к мату люди начинают относиться совершенно по-другому. Я сам за собой это тоже вижу, что, что я стал материться в эфире. Потому что иногда выясняется, что я не нахожу других слов. Я не знаю, как это описать по-другому, как выразить чувства, которые во мне есть. Но дело же ведь не только в этом, а дело действительно в том, что кажется, что такие события можно описать только какими-то особыми словами. Еще ярче, еще более броско, еще более яростно как-то вот раскрасить это в какие-то уж такие цвета. Но, видимо, сопротивляться этому невозможно. Видимо, это будет происходить, публика будет от этого уставать. Я думаю, что в какой-то момент будет откат, в какой-то момент покажется, что в каких-то ситуациях надо быть спокойнее. И опять, такие примеры уже есть. Есть такой человек Максим Кац, например, имеющий большой успех со своими видео, большую аудиторию, постоянно растущую, между прочим. Он это где-то вычитал, эту фразу, она мне тоже очень нравится, хотя я от него ее услышал, что если вы хотите сказать человеку правду, не обязательно швырять ее ему в лицо, как мокрое полотенце. Может быть, лучше подать ее как пальто. И действительно, есть какая-то часть аудитории, которая ценит хладнокровие, какую-то умеренность в изложении. Часть аудитории, которая говорит, не можем больше слушать и смотреть, как вы орете. Это будет тенденцией. Я уверен в этом. Это в какой-то момент будет ощущаться все сильнее. И будет спрос на людей, которые умеют сохранять какое-то хладнокровие.
Ну, вот такая чрезмерность или истеричность, она, мне кажется, появляется в том числе из-за того, что возникает ощущение какой-то беспомощности и ощущение, что мы работаем вхолостую. Я общалась со многими коллегами, и выгорание вот это происходит постоянно. Журналисты пишут о военных преступлениях, проводят расследования, делают репортажи об ужасах войны, но ничего не меняется. Как вы думаете, в чем смысл работы российских журналистов сейчас? Потому что ну, на российскую власть, на политические решения внутри России вряд ли мы можем как-то влиять. На общественное мнение ну, тоже здесь вопросы есть. Тогда что остается?
Ну, у нас есть люди, которые в нас нуждаются. А у некоторых из нас, журналистов, бывает большая аудитория. Иногда прям громадная. Это значит, что в нас нуждается много людей. И этих людей оставлять одних нельзя. Потому что сам факт того, что они остались одни, для этих людей окажется страшным ударом. Я думаю, что исчезновение каких-то ярких голосов, такое схлопывание каких-то названий, каких-то, не побоюсь этого слова, брендов, оно само по себе окажется для огромного количества людей свидетельством еще одного понесенного поражения, продолжающегося какого-то несчастья. Нельзя этого делать. Но мы в какой-то момент должны понять, что да, мы несем эту ответственность. И даже если иногда хочется прекратить это все, завязать с этим совсем. Нет. Есть люди, которые говорят, пожалуйста, продолжайте. И это самое первое. Это то, что как бы на поверхности. Во-вторых, события меняются. Ситуация развивается. Мы не знали на третий день войны, что украинская армия окажет такое сопротивление, и что война будет развиваться вот так. Мы не знали, что Европа отреагирует на это вот так, и будут вот такие санкции. Мы не знали, что будет помощь оружием такая. События развиваются, ситуация меняется, мы ее не предвидим. И надо быть готовым к ее развитию дальше. Надо быть готовым к тому, чего мы не знаем. Мы не знаем, к чему мы должны быть готовы. Поэтому мы должны быть готовы вообще. Мы должны просто продолжать эту работу. Мы должны продолжать ехать, не зная, что на нас нагрузит завтра история. Как бы поезд едет, платформы эти движутся, а на них появляется какой-то новый груз. И мы, может быть, не знаем, какой будет груз на следующей станции. Но поезд должен уметь продолжать ездить, мне кажется. Потому что иначе все это замрет, и в нужный момент окажется, что здесь никого нет. Что никто про это не говорит, и никто про это не знает. И неоткуда это узнать. Поэтому медиа продолжают работать, и журналисты продолжают работать. Потому что они часть истории. Вот история происходит сейчас с нами. Мы и есть история. Так получилось. Это и есть наша жизнь. и это важнейший лично для меня принцип, что не то, что мы сейчас вот должны что-то там такое перетерпеть, подождать, слегка как-то тут вот перекантоваться, а потом будет жизнь. Нет, жизнь сейчас и история сейчас. И мы, будучи частью этой истории, должны как-то нести свой груз. Потому что кто-то должен это описать, кто-то должен это понять, кто-то должен с этим разобраться. С той же Бучей не разобрались бы без журналистов.
Угу.
Да, там работали профессиональные исследователи. Там работали французские полицейские, в частности. И там разные всякие другие, не только французские, которые там собирали информацию для будущего международного трибунала. Там работали украинские адвокаты, юристы, исследователи и всякие прочие. Там много кто работал. Но важнейшую часть работы сделали журналисты разные. Российские, нероссийские, американские. «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «CNN». Кто там только не работал. Все вместе сделали эту важную работу. И про Мариуполь мы знаем очень много. И еще про много разных важных вещей. Мы очень мало знаем про Кремль. С этим большая проблема, да. У нас большие сложности с источниками в администрации президента Российской Федерации. Ну и хер с ним. В конце концов, помимо этого, происходит много важных вещей, может быть, гораздо более важных для истории, чем то, как они там шуршат своими усиками, эти тараканы в этих щелях. Обойдемся без информации об этом.
Это правда. Но мы еще параллельно меньше узнаем о том, что происходит внутри России, потому что коллег-журналистов в регионах в том числе не так много. Есть люди, которые просто самоотверженно работают и продолжают честно делать свою работу, несмотря на то, что не называют войну войной, а спецоперацией, но это не имеет никакого значения, потому что они находятся на месте и очень много ценной информации могут предоставить. Как им помочь, как их защитить и как наладить вот эту связь, может быть, с российскими коллегами-журналистами?
Ну, мне кажется, что налаживать связь с российскими коллегами-журналистами не нужно. Она есть, эта связь, и она достаточно прочная, и мы все следим очень внимательно за тем, что по-прежнему живет внутри России. Мы этих людей очень ценим, очень любим, очень ими восхищаемся. И помочь им можно, мне кажется, только одним – в какой-то момент их оттуда вытащить, когда окажется, что совсем худо. Кому-то из них, какому-то конкретному человеку, они должны понимать, что совсем в трагической ситуации им помогут. Никакой другой помощи, на самом деле, объективно говоря, мы им оказать не можем. За исключением, может быть, еще одного, мы можем широко как-то распространить то, что они делают. Те, кто работают внутри, они, конечно, нуждаются в доступе к аудитории, потому что оттуда изнутри все это чрезвычайно осложнено, и понятно, что огромное количество медиа, которые находятся за пределами России, они могли бы служить и служат, несомненно, важным усилителем, ретранслятором того, что происходит внутри, и того, что производят, я бы сказал, внутри. Про это тоже не надо забывать, это тоже важная работа и важная миссия как бы тех, кто оказался за пределами России, поскольку такие возможности технически часто есть. Проблемы, конечно, со сбором информации. Проблемы с тем, чтобы понимать, а что люди внутри России думают, что они чувствуют, как они относятся к тому и сему, как меняется их настроение и прочее. Ну вот здесь важнейшая вещь, конечно, это социальные сети. Это анализ того, что происходит, что называется, никто этого не отменял. Люди в России бесконечно общаются между собой. Это общение оставляет следы. И эти следы нужно исследовать, внимательно на них смотреть и пытаться делать из этого какие-то выводы, собирать подробно эту информацию. Этот в грамм работы в год труды, как писал один классик. Да, здесь достаточно часто технологии заменяют прямой человеческий контакт. Ну, вот обладаем тем, чем обладаем. И, конечно, нужно стремиться слышать эти голоса тогда, когда они все-таки раздаются. Когда раздаются голос семьи человека, которого призвали, и он исчез. Когда раздается голос человека, который совершил какой-то храбрый поступок, и его немедленно загребли, и посадили, и спрятали. Это все нужно слышать. И про это нужно разговаривать. Это тоже важнейший поток какой-то первичной информации, на которой можно и нужно строить всю дальнейшую журналистскую работу.
Есть как бы очевидное зло – это государственные СМИ и пропагандисты, но есть еще и те, которые как бы пытаются не замечать войну, те, кто пишут про экономику, про какую-то социальную жизнь, а в политику до сих пор не лезут. Есть большие издания, которые остаются в России – это «Коммерсант», «Ведомости», «РБК». Как бы вы охарактеризовали их сегодняшнюю позицию и их роль сейчас?
Ну, на самом деле, это иллюзия. Что значит, они не лезут? А вот когда сейчас этот фараон наш устраивал вот эту свою как бы пресс-конференцию, которая заменила собою большую пресс-конференцию традиционную. Кто были эти халуи, которые как-то с ним работали? «Коммерсант», «Ведомости» в том числе. Кто эти медиа, которые, как мы теперь выясняем, являются отобранными, одобренными для составления информационной картины дня, скажем, в «Яндекс.Новостях»? Ну, вот они и являются. Угу. Вон только что это все вылезло наружу. Как в ручном режиме происходит эта цензура. Но мы видели результат как бы этого. Теперь мы понимаем и механизм того, как это там внутри устроено, и как все это строится на этих отобранных, одобренных, прикормленных, дрессированных этих медиа. Поэтому, ну нет, к сожалению, так не получается. К сожалению, для них. Для меня в этом нет никакого сожаления, потому что это, ну, некоторое подтверждение того, что все-таки репутация существует, какие-то разумные законы профессии существуют, и нарушение их ни к чему хорошему не приводит. Нет, так нельзя. Они попробовали, у них не получилось существовать в домике. Они утратили свое профессиональное качество и превратились в инструмент. Все они инструмент. Совершенно очевидно, что писать не об экономике, не о бизнесе, не о финансах в России абсолютно невозможно, не анализируя и не описывая, и не учитывая каждую минуту подробнейшим образом то, что они называют вот этой всякой политикой. Ну, потому что это просто важнейший фактор. Так что нет, ничего не получилось с этим. И не получится ни за что.
Если бы вам лично нужно было вручать редколлегию по итогам 2022 года, кого бы из журналистов и какие материалы вы бы выделили и выбрали?
Ну, это принципиально невозможно для редколлегии. Не только потому, что у нас нет такой традиции вручать годовую премию, а потому, что она специально устроена так, что она как бы оценивает процесс. Это все происходит в текущей реке, непрерывно развивается. Поэтому нет, я не могу вам на этот вопрос ответить. И я не могу, несомненно, выделить ничего одного, потому что за этот год было некоторое количество потрясающих репортажей разного размера, разной глубины, разной длительности репортажей, собственно, с войны. И из тех мест, где идет война или где только что шла война, и где люди как-то с этим совсем справляются. Вот, была такая история. Была совершенно грандиозная работа нескольких медиа, работающих внутри России, типа там «Люди Байкала», скажем, которые методично день за днем описывают жизнь людей как бы вдалеке от войны, тем не менее находящихся на войне. Потому что война пришла туда, в эти места, и, собственно, подчинила собою в огромной степени всю эту жизнь. Тоже вот это такая длинная история, такое длящееся огромное усилие. Были расследования и разоблачения, я совершенно не поддерживаю и как-то не одобряю тех, кто говорит о том, что ну сейчас это все уже не имеет никакого значения, чем будем разбираться там, кто чего украл, кто на какой яхте плавал, и кто какую виллу построил, это все уже совершенно не важно. Тем более, мне кажется, абсолютным бредом подход к этому, что а зачем вы расследуете коррупцию, когда коррупция так помогает России проигрывать войну? Когда коррупция – это такая важная вещь для того, чтобы в России все плохо работало, армия плохо воевала, солдаты были плохо одеты и накормлены. Так отлично, пусть будет больше коррупции, это надо только поощрять, а не расследовать это. Жизнь устроена сложнее, на самом деле. С одной стороны, да, действительно, коррупция очень помогает, а с другой стороны, люди, которые до такой степени подлы, до такой степени отвратительны, бессовестны, бесчеловечны, до такой степени циничны, что они умудряются жить этими двумя жизнями одновременно, с одной стороны, вести эту войну и быть, собственно, важными двигателями этой войны, с другой стороны, выстраивать свою жизнь вот так, как мы видели, скажем, буквально несколько дней тому назад замечательное расследование по поводу одного из заместителей министра обороны российского. Это люди, о которых надо писать, и это события, о которых надо знать. И это жизненное явление, которое, несомненно, подлежит тому, чтобы мы подробно в нем разбирались, в его происхождении, в его устройстве внутреннем, в его последствиях. Это тоже работа, которая, несомненно, стоит того, чтобы о ней помнить и ей восхищаться. Ее было довольно много в течение этого года сделано.
Надеюсь, у коллег и дальше будут силы и ресурсы, чтобы делать качественную журналистику. Сегодня это как никогда важно. «Дедлайн» – это проект о медиа и журналистах после 24 февраля. Слушать подкаст вы можете в приложении «Медузы» и, конечно же, на всех основных аудиоплатформах.